Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. Тема у нас, мы продолжаем тему схемы мироздания, творения, возникновения миров. Доктор Лайтман отвечает на ваши вопросы, любые, вот, касающиеся науки Кабала. И что у нас много подключений, пишите ваши вопросы прямые в онлайне, сразу мы будем задавать, без очереди, поэтому давайте, ребята, будьте активными. Вот у нас, видите, Челябинск, и, в общем-то, очень много подключений. За это время, Борь, правильно я говорю, что за
это время? В пятницу.
Да.
В пятницу выслали курс на почте, проверьте, кто еще не посмотрел, полноценный курс по строению мироздания, поэтому сегодня мы больше сосредоточимся на ответах на вопросы.
Вперед?
Да. Ну вот, вот может тогда вопрос просто. Вот человек, который только недавно пришел, вот он задает вопрос. Может быть, он четко к системе мироздания не относится, но во всяком случае важно на него ответить. Роман из Харькова задает вопрос. Здравствуйте, Раф. В МАК меня привело изучение нумерологии, таро и гематрии слов. Знания, которые, как я считал, являются производными от Кабалы. Но, как выяснилось, в МАК подобные вещи не рассматриваются. Следует мне ли мне развивать старые увлечения или оставить их полностью и сконцентрироваться на работе в группе обучения в Академии Кабалы? Благодарю.
Я не могу вам советовать, что делать. Человек сам выбирает свое поле занятий. Нет насилия в духовном, так сказано, в Кабале, и поэтому никого не тянем, просто предлагаем и объясняем. Кто входит к нам, тот занимается по нашей методике. Может заниматься по другой методике в других местах. Я лично советую и очень настоятельно методики не соединять и не путать и не дополнять друг друга.
Вот это.
Иначе, да, иначе вы просто не найдете ни начала, ни конца. И в итоге закончите все в состоянии страшного духовного и физического и нравственного смятения. Так что советую взяться заодно и этим только заниматься.
В принципе, продержаться, сколько он чувствует, сколько может. Да, если вдруг его это не устраивает, то...
Он идет обратно, да, куда хочет. Но заниматься только одним. Никогда от смешивания методик ничего хорошего не получалось. Потому что вы не знаете ни одно и ни другое. Вы не можете с высоты одной методики оценить высоту другой. Это просто не получается никак.
А вот интересно мне, вот для других, вот вы сказали, для него это так, допустим, смятение, а для других это вот что-то, они чувствуют, что человек приходит, вносит какое-то другое там?
Ну, конечно, чувствуется, но это не важно, такой маленький мальчик со своими этими
начало
знаниями,
только.
Да, это просто, нами это все ощущается, но это нам не, это ничего.
Ну вот, начальный такой вопрос, Наталья из Санкт-Петербурга, явно начинающая, спрашивает, каков замысел Творца?
Замысел Творца – привести человека к полному подобию с собой. То есть сделать его абсолютным, совершенным, вечным и постигающим весь высший мир.
То есть он хочет подтянуть человека к себе, на свой уровень?
Да, на свой уровень.
Вот Юлия из Берлина спрашивает, от чего зависит существование Творца?
Существование Творца – это правильный вопрос.
Да?
Да, Юля молодец. Существование Творца зависит от того, насколько его раскрывает человек. Нет человека – нет Творца.
А вот вы считаете, это подобный вопрос или нет? Евгений Задлера спрашивает, в чем заключается совершенство Творца?
Совершенство Творца. Ведь мы говорим все с точки зрения человека и нашего уровня. Совершенство Творца заключается в том, что он не подвластен абсолютно никаким силам, он находится выше их и управляет абсолютно всем одновременно с только ему известной целью.
А кто то ощущает совершенство Творца? Я?
Кто достигает Творца, тот ощущает в мере своего достижения.
Вот вопрос Геннадия из Гамбурга. Что такое духовное постижение?
Духовное постижение – это выход над в надэгоистический уровень. И далее там постигаются силы взаимосвязи, совершенно в ином состоянии, в иной зависимости между собой. То есть в свойстве отдачи, которое мы не понимаем, что это такое. В свойстве отдачи, слияния, соединения, эманации и так далее.
Вот вы все время говорите, Ирина пишет из Ростова, что Элуким равно Тева. Что это такое?
Ну, Тева Элуким это и Атева это одно и то же. То есть имеется в виду, что вся природа нашего мира и высшего мира, и вообще все, что мы можем только сказать, включая нас самих, это все называется Элуким, природа, творец.
А Тева это природа,
да.
На иврите.
То есть изучать природу или изучать Творца – это одно и то же.
И еще раз, пожалуйста, природа. Что это такое?
Природа – это все, что существует.
Так вот просто.
Вот и все, конечно. И не думать ни в коем случае о Творце как о чем-то ограниченном. Это сила, которая содержит в себе абсолютно все.
Это и мои мысли тоже.
Это
тоже природа.
Конечно, включая все, включая нас всех.
Вот иногда вы просто говорите, вот, а Каббала занимается изучением законов природы. То есть мы смотрим на природу и делаем
нет,
так, как
нет, это
она,
не та природа.
Как это
только, это не та природа, которую ты считаешь так, что я смотрю на природу
птички.
И, да, и изучаю там ботанику, и это называется Каббала.
Угу. А как изучают каббалисты?
Каббалисты изучают взаимосвязь между всеми частями природы нашей, и скрытый от нас в абсолютном состоянии, то есть в абсолютно в полном интегральном ее состоянии. Это является предметом изучения Каббалой, Каббалы. И самое главное, что мы включаем в это самих себя, наши возможности постижения, и мы здесь начинаем видеть, что только в мире улучшение наших органов восприятия, делая их тоже бесконечными и совершенными, мы можем вообще ощутить, понять природу и Творца.
И приведите пример каких-то духовных законов. Вот есть физические законы, законы электродинамики, законы, которые есть в обществе.
Тяготение.
Да, какой-то духовный закон? И как вы его раскрыли?
Духовные законы раскрываются в той мере, в человеке, в которой он может находиться в свойстве отдачи и любви, в свойстве выше своей эгоистической природы.
И тогда только он раскрывает эти законы?
Тогда он может раскрыть, потому что у него появляются такие органы ощущения.
А до этого он может только слышать о том, что не существует?
Ну, слышит, может читать, но он не понимает, о чем читает, если слышит.
Он обязан верить вам, что вы говорите, что есть такие
не
законы?
Не надо ни во что верить, надо раскрыть.
Так показать нельзя? Вы не можете рассказать о каком-то
законе? Как я тебе могу показать, если у тебя нет этих свойств?
Просто рассказать о этом законе.
Ну, хорошо, я тебе расскажу. Я сейчас вижу, здесь на столе там танцует какая-то там игрушка. А ты не видишь. Ну, дальше.
Ты видишь, Миша?
Не видишь. А я вижу, допустим. Ну и что? Надо раскрывать свои органы чувств. Поднимать их до уровня, когда ты сможешь сделать их обратными сегодняшним, то есть отдачи. В свойстве отдачи находящихся. И тогда ты сможешь исследовать высшую природу. Природа делится на две части. Низшая – это та, которая работает на свойстве получения, эгоистическая наша природа, природа нашего мира. И в ней все законы неживой, растительной, животной природы и человеческой. Это все на уровне нашего мира. Это то, что мы можем постигать. И кроме того, есть природа следующего мира, высшего от нас. Она обратная. Она работает на отдачу, а не на получение. Вот просто инверсно, абсолютно инверсно работает. Там все идет на отдачу от себя. Вот просто зеркально.
То есть, если у нас есть сила тяготения, то там есть какая-то...
Отдача.
Отдача.
Падает вверх.
И остальные законы тоже имеют там, второе начало термодинамики.
Да.
Тоже
абсолютно,
обратное.
Абсолютно обратно все. Абсолютно все обратно.
Надо же, я закончил технический вуз, ни одного закона не помню, честное слово. Это значит, что они как бы мне не пригодились.
Ты нормально закончил вуз, да.
Мне на заводе сказали, забудь, что ты изучал в институте.
Обидно, что Каббала так... Есть около... Не можете объяснить закон. Есть около более 200 законов нашего мира, которые раскрыты. Физических разных законов. И они все описываются так красиво, все.
Так описываются, потому что человек их раскрыл, будучи в этих же свойствах. Поэтому он их увидел, обнаружил и раскрыл. А если в человеке нет духовных свойств, то ему только каббалисты говорят, которые обрели эти свойства, то он ничего не может сделать.
Вот интересно, раскрываются всякие...
Минуточку. Если у меня дома есть кот, собака, там корова, еще там кто-то бегает во дворе, овца там или чего-то, я могу им что-то объяснить из закона физики? Не могу. Ну так что ж ты хочешь? Для этого они должны подняться до уровня человека, развиться. Допустим, если бы они могли, в них развились бы определенные задатки, они могли бы ощущать, раскрывать эти законы природы, и тогда сделали бы все. 2000 лет назад мы не знали то, что знаем сегодня, потому что эгоизм наш развивается, и мы в нем можем раскрывать новые зависимости.
Да, но эти коза и корова, они не обязаны знать эти законы. А каббалисты нам пишут в книжках, что мы обязаны знать эти законы.
Обязаны, потому что ты можешь выйти на уровень управления судьбой.
Да, но почему у меня нет никаких органов предрасположенности?
А потому что именно обретая самого себя, настраивая на постижение этих законов, ты их развиваешь в себе самым правильным образом. Если бы ты их получил, то ты бы назывался ангел. То есть жил бы в них, существовал, но был бы как коза или собака.
Изначально, да?
Да. Очень близкий вопрос, о чем мы сейчас говорим, Валентин из Республики Коми. А другие формы разумной жизни, отличные от человеческого, дельфины, слоны, смогут ощутить высшие силы?
Никак.
Высшие творца?
Ничего у них этого нет.
А может быть, они уже ощущают?
Так, почему что-то? Же это называется разумной жизнью? Это инстинктивная форма существования. А человек в нашем мире, он считается разумным? Он занимается разумной жизнью, находится в ней, действует сугубо по инстинктам. Он ничем от животного не отличается.
А почему всегда человеку обидно это слышать?
Ну, потому что это как бы его понижает до уровня животного. Он ожидал, что он находится на уровне там высших творений.
Венец природы, говорил.
Какой венец природы? Мы видим, то, что он делает в нашем мире, это хуже всех животных. Ничего так не вредит всей природе, самому себе и всем окружающим, чем человек.
Женя из Рима спрашивает, какой смысл духовного закона общее и частное равны? Чему я могу научиться от этого правила?
Общее и частное равны, это значит, изучая частное, я могу изучить общее. Если я постигаю что-то общее, я также могу вникнуть в каждую из его частей.
Но все-таки, что такое частное и что такое общее? Вот частное.
Существует один единственный закон. Взаимодействие света и желания в подобии друг другу. Это может быть и в общем во всем мироздании, и в каждой его мельчайшей части. Вот это есть.
То есть, как говорится, как капли моря, да, есть да. Все химические...
Или одна капля – это море, или миллиарды, миллиарды капель – это море.
Поэтому геологи могли там отрубить чуть-чуть породы, да, камешек, и по нему узнать, и достаточно, конечно. Где-то что залегает.
Да. Видите, значит, можно объяснить это? Или это не духовный еще закон?
Это закон... Нет, это закон не духовный, конечно. Это и закон, существующий в нашем мире. Это закон индукции, можно трактовать его и в нашем мире тоже.
Ну, там первое сокращение, второе, то, что мы изучаем.
С кем это можно объяснить, но, опять-таки, дело же не в объяснении чисто умозрительном. А для того, чтобы человек внутри себя обрел эти свойства, он должен почувствовать. Он же чувствует наш мир, и, исходя из этого, он его исследует. Поэтому он должен почувствовать высший мир, исходя из этого, его исследовать. Иначе это будут чисто голословные какие-то утверждения. Я не могу взять каббалистическую книгу, прочитать то, что здесь есть в ней, и потом везде всем говорить. Ну и что дальше? А как этим пользоваться? А где это все находится, написанное? То есть я должен это постичь, эти силы, свойства должны быть во мне, и я тогда могу эту книгу реализовывать.
Вот один из принципов, как раз Леонид из Адлера спрашивает, говорит, что принцип постижения высшей силы из действий твоих познают тебя. Как им пользоваться этим принципом?
Это мне надо постичь действия Творца на себе.
Из действий твоих. Из действий познать?
Из действий твоих я познаю тебя. На ком? На мне.
А продолжение. Что же такое действие Творца?
действие Творца, это все, что происходит вокруг меня и во мне.
Я должен понять, что это действие Творца, и постичь.
Раскрыть его в этих действиях, как управляющего.
За всем стоящий.
Да.
Ну, как... А вы могли бы рассказать, как зарождалось творение? У нас такой вопрос. Сам процесс вот этого большого взрыва. Как первая материя образовалась вот в нашем мире?
А, именно нашего мира?
Да, нашего.
А правильно говорят все физики, почему нет?
От большого взрыва?
Да, именно от большого взрыва. Когда я был школьником, я не знаю, ты учил еще это или нет, то мы учили, что, по крайней мере, мы учили, что Вселенная бесконечна.
Учили мы.
Да?
Конечно.
Ты тоже?
Ну, конечно.
Да. Что она существовала вечно и существует вечно. И нет ей начала и ни конца. Ни в размерах, ни во времени. Это то, что я изучал в школе. И тогда это была научная точка зрения. И вдруг в один момент начало все сыпаться. Начали говорить, нет, 14 миллиардов лет, всего лишь это существует. А что было до этого? От этого не было ничего. Как ничего? Не было ничего. Так говорят физики. Мы должны им верить. А что было вместо Вселенной? Ничего. А место было? Нет, места тоже не было. А откуда же место возникло? Ну, была пустота, а потом звезды появились. Ладно. Нет, пустоты тоже не было. Ты понимаешь, это вообще что-то непонятное.
А что Каббала говорит?
Вот так говорит наука, а Каббала тоже говорит самое.
Да. А что же было?
Они просто приблизились к Каббале немножко больше. Потому что эгоизм все время развивается. Он приближается к Каббале.
Так что же было до возникновения желания? Что было?
До возникновения желания получать было только желание отдавать. Творец. Свет.
А у него нет места этого желания?
Нет. И у желания тоже нет места.
Тогда большим взрывом.
Желание это, а само желание называется местом. Вот если я желаю что-то, вот сейчас у меня есть желание пообедать. Сейчас ты мне испортишь это желание, я чувствую. Я не буду желать пообедать. Так у меня будет место или не будет места?
Миша забрал ваше место.
Не, пускай скажет.
Ну, место будет.
Где будет место, если я не хочу, я не могу себя всунуть ничего? То есть желание является местом, а не просто количество там, пустоты в желудке.
Тогда коронный вопрос, где оно находится, желание?
Нигде.
Вот это очень интересный ответ.
Ну, а где ты можешь сказать? И ты можешь проверить желудок, сказать, нет, у него пустой желудок, он хочет кушать. А я говорю, я не хочу ничего, мне не лезет ничего.
Но обычно говорится, во мне есть желание, так говорится.
Да, но где оно?
Вот это я вас спрашиваю.
Нету его нигде. Нету его нигде.
Не, ладно, с желанием.
В материальном мире ты не можешь сказать на что-то, что его содержит.
Вот про это. Материя. Я за материю. Вот это интересно. Атомы, когда соединились в молекулы, появилась материя. Вот как Каббала объясняет? Первая материя как появилась?
Первая материя появилась из точки световой или луча тонкого света, который породил под себя противоположное ему желание. Луч света – это не наш луч нашего мира. Это желание отдавать. И он сделал под себя желание получать.
Опять же, вы говорите про желание.
Желание.
Это желание – это сила, так? То есть в какой-то определенный период времени эта сила материализовалась. Стала проявляться как первая материя.
Ну, допустим.
Ну, на этот вопрос вы не отвечаете, откуда возникло у Творца желание.
У Творца я ничего не говорил.
Нет, да, понятно.
Нет, это мы изучаем науку Каббала с того момента, с которого мы можем ее постигать. Мы постигаем Творца и постигаем его отношение к нам. И поэтому мы изучаем только лишь с возникновения намерения создать творение и привести его к определенному состоянию. А что было до намерения создать творение, мы не можем говорить, потому что тогда он не назывался еще Творцом.
Так тогда, по-вашему, получается вот этот вот большой взрыв, это вот это вот мгновение желания создать творение. Вот это и называется большим взрывом.
Да. Не в нашем мире.
Не в нашем мире.
Нематериальный, как о котором говорят физики.
А вот миры говорят, что вот в Каббале есть там пять миров.
Пять миров.
Есть такие миры. Это уже после творения образовались миры?
Эти миры, они не образовываются, и они не существуют. Они существует только в человеке, когда он постигает духовный мир, тогда сразу же он постигает это в картине пяти миров. А если он не постигает этих пяти миров, нет.
Вот, например, есть мир такой Ацилут, как бы у него, да? Это постижение человека у него, там еще называется Белый город и так далее, и так далее. Но. Это постижение человека, что у него, я нахожусь у него, да, полностью. То есть полностью
соответствует. В нем, в мире Ацилуте.
Да, в мире
Ацилуте. Это мир Творца, то есть раскрытие Творца, поэтому он говорит Ацилут у него, да, и человек постигает Творца.
Это ощущение человека,
в мире Ацилут. Да? Но если человек не постигает, мир Ацилут не существует.
А кто дал название этим мирам? Вот, например,
каббалисты, угу. Естественно.
То есть в потенциале они существуют, так ведь? Можно
они
сказать?
Существуют в потенциале, да.
Роман из Одессы спрашивает, почему Творец называется первым? Потому что он предварил собой творение, если все равно
первым,
человек...
потому что в начале всего происходящего находится его желание, и он управляет каждым действием.
Вот все-таки для самых начинающих всегда хочется их вопрос задавать. Татьяна, Нижний Новгород, задает вопрос. Прохожу курс «Основы Каббалы. Зима. 2017 год». Подскажите, пожалуйста, какую первую книгу мне нужно прочитать? Первую. Спасибо.
Это вы скажите лучше, товарищи. Я не знаю, я с начальниками, с начинающими дела не имею.
Ну, какую?
«Каббала для начинающих» есть два тома.
«Каббала для начинающих» два тома.
Два учебника.
Два учебника.
В прошлом издании это был двухтомник, сейчас издано в одном томе.
Включая то, что мы сейчас говорим, вот как зарождалось творение, сравнение с теориями, другими теориями, даже есть сравнение каббалистической теории.
Видите, что надо сюда брать книжки, показывать их.
Вот видите, что означает разный характер. Вот Миша говорит...
Они могут их скачать.
Да, конечно.
Да, конечно. Миша говорит, «Каббала для начинающих», а я считаю «Постижение высших миров».
Вот. Нет, есть каббала, она раскрывается в двух направлениях. Одно направление – это разум, и второе направление – это чувство. Мы, в принципе, с вами чувственные создания, потому что желание наполниться, насладиться, оно является основой нашего естества. Но когда это желание начинает ощущать, больше хочу, меньше получаю, больше получаю, как бы побольше получить и так далее, тогда у него развивается разум. Как прийти к наилучшему наполнению. И получается, что есть чувство, есть разум. Но чувства, они первостепенные, а разум второстепенный. Так вот, изучение каббалы, оно также происходит по двум параллельным путям. Чувственным и разумным. Чувственным – это шамати, да?
Как? Постижение высших миров.
Постижение высших миров. То, что я написал мою четвертую книгу.
За 12 дней.
Да, за 12 дней. Вот. А
каббала для начинающих.
А каббала для начинающих, да? Это уже книга, которая, ну, физическая, что называется. Для разума. Не для чувств. Я считаю, надо и то, и другое. Параллельно попробуйте себя. Что вам ближе, то читайте.
Может, продолжение сразу закончить с книгами. Георгий из Киева. А какие общие принципы знакомства? Как правильно познакомиться с каббалой?
Правильно познакомиться с каббалой, я думаю, все-таки взять четвертую книжку. «Постижение высших миров».
Завестись.
Да. Я помню, я тогда остался один, без моего учителя. Было муторно так на душе, и не знал, куда деться, что делать, как продолжить. Знал, что я обязан продолжить, но как и что не знал. И сел, и так просто выдалось так.
Выдали, да?
Да. Вот нам принесли книжки.
Да,
книжка вот это, сейчас да,
только желание одно, что было, и все.
«Каббала для начинающих». Это один том был, раньше два.
Да, сейчас
два.
Да. Так. И вот «Постижение», то, что вы сейчас говорили.
«Постижение высших миров».
Ну, я думаю, их в разных обложках они есть. Просто называется «Постижение высших миров».
Мне нравится эта обложка, кстати, очень.
Что, ну, тут все остальное. «Зор» и так дальше пошли все. Понятно. В общем, две книги, да. Вот эти, с этого стоит начинать. Или просто пройти параллельно можно курсы в МАКе.
То да, это естественно.
Можно и
курсы
вопросы,
курсы ничего не заменят. Потому что то, что вы будете читать, вас будет все время бросать из стороны в сторону. Это будет несистемное обучение. Курсы обязательно. То есть вы обязаны получить от учителя серьезный последовательный курс. Это без этого невозможно.
Вот Лена из Усть-Каменогорска спрашивает. Скажите, что возбуждает во мне стремление познать это скрытое от меня знание?
Душа стремится к своему корню. Понимаете? То есть я хочу знать, откуда она, моя душа, куда она устремляется. Тело, оно родилось от матери, развилось и умрет, и сгниет. А есть в нем, внутри этого тела, как бы сопутствующая ему инстанция, душа так называемая, она вечная. И я хотел бы знать, что с ней происходит, как я ее могу... Ведь, в принципе, для чего мы существуем в этом мире? Для того, чтобы поднять нашу душу на следующий уровень. Для этого существую я в этом мире сейчас, сегодня, здесь. Чтобы с помощью моего бренного тела поднять на какой-нибудь, хотя бы на незначительный, на следующий уровень мою душу. К сожалению, единицы в нашем мире, они получают такую возможность. Вернее, многие получают возможность. У каждого в мире есть такая возможность, но они не ощущают это, проходят мимо этого. А вообще человеку стоит обратить внимание и обрести возможность поднять свою душу на следующий уровень, а может быть даже вплоть до такого состояния, что он раскроет в ней Творца, это уже, конечно, особая заслуга человека и особое его достижение. Жизнь действительно тогда прожита не зря. Вот, так что давайте постараемся это сделать. Жизнь и так мы проживем, умереть мы так и так умрем, а вот чтобы осталась наша душа на следующем уровне, вот это нам надо попытаться сделать.
У нас тема «Схема мироздания», и вот мы изучаем законы. Насколько я читал Бальсуляма, есть два закона, то есть две силы, которыми оперирует вообще природа или Творец. Это сила получения, сила отдачи.
Да.
И про силу получения очень много написано. Вот про силу отдачи интересно, что это за сила, как она, когда ее постигаешь, как она, в чем это выражается?
Она выражается в том, что я ощущаю желание вне себя, кого-то другого, и наполняю его, вместо того, чтобы ощущать желание свое и наполнять себя.
То есть ты так вот ходишь по улицам, видишь эти 8 миллиардов людей, и ты ощущаешь их желание и хочешь им отдать. Как будто это все твои друзья.
А как ты сможешь им отдавать? Что тебе отдавать?
Ну, отношения просто.
А какое отношение?
Хорошее, доброе.
Нет.
А что им отдавать?
Ты должен соединиться с Творцом и быть проводником высшего света для того, чтобы наполнять их желания.
Чем их Творец наполняет? Нет, в чем это выражается?
Светом.
Так.
Это выражается в том, что ты должен их желание присоединить к себе, захотеть желать то, что желают они, попросить у Творца наполнение на их желание в себе, когда они в тебе уже находятся, и наполнить их в себе, а затем они отделятся от тебя.
То есть это то, чем занимается каббалист?
Да.
Целый день сидит... Чувствует желания других, просит у Творца и переводит их другим.
Да, и таким образом постигает всю систему.
И
а
что?
Система вечная, совершенная. И он еще ее доусовершенствует через свое включение в нее.
Об этом написано в начале Торы, существование между небом и землей.
Да.
Это именно об этом речь идет? То есть ты так, как только маятник, да, ты должен почувствовать низ, потянуться кверху, да?
Да, вот в таком вот флип-флоп.
Да.
Таком вот...
А что они желают? Вот, каждый же желает, там у них тысячи желаний у людей.
Это не важно. Желание наполнится светом Творца. То, что они желают в нашем мире миллиарды всевозможных вещей, облачений, состояний, это все не имеет значения. Они желают свет Творца.
Но это все в мыслях, или надо физически тоже подойти, то что-то сделать?
Не надо ничего с ним
все
физически
только
делать. Ты должен просто так работать над ними. Они не будут это чувствовать, кстати говоря. То, что ты их наполняешь.
Это не иллюзия, так получается, это вообще. Может, вы себя, человек себя наполняет, так?
И ты себя наполняешь по дороге, потому что ты получаешь и потом передаешь им. Но дело в том, что когда ты наполняешь их, ты их подготавливаешь к самостоятельной работе. Такой же, которую сейчас производишь ты над ними.
А вот то, что человек вот так вот становится таким проводником, он это когда-то заслужил или как?
Это судьба.
Да?
Это его состояние в общей системе душ. Есть узловые души, есть высшие, низшие, определяющие, дополняющие и так далее. Ну, а есть простые, но это не имеет значения, потому что в итоге, в конечном итоге там не будет никакой разницы между никем и кем. Все будут постигать абсолютно все и одно и то же в одинаковой мере. Но в работе, в истории, пока не исправили все и не наполнили друг друга, то есть, конечно, высшие, низшие и много очень различных конфигураций и отличий.
Владимир из Лос-Анджелеса хочет убедиться. Правильно ли я понимаю, что главное создание – это человек, а все остальное – виды, уровни творения – существуют только для человека?
Да. Человеком называется желание, не тело наше, а желание и не телесное, не внутри нашего животного тела, животное желание. Желание уподобиться Творцу.
Элла из Чикаго спрашивает, зачем Творец создал мир, где есть закон подобия свойств? Он не мог создать мир с другими законами и свойствами?
Нет, не мог. Нет, не мог. Потому что по подобию свойств он желает, чтобы человек стал подобный ему, равный ему. Этого состояния мы должны достичь в течение 6000 лет нашего существования. То есть осталось нам 220 лет там примерно.
Вы знаете, вот есть такие слухи, что каббалист вообще не думает о себе. А что это такое за состояние, не думать о себе?
Он думает о себе больше, чем все остальные. Потому что он себя причисляет ко всему миру. И поэтому думает обо всем мире. То есть у него огромные желания, огромные намерения, огромные требования. Все это очень-очень-очень выпукло в нем и сильно говорит. Только это не в такой эгоистической картине, как в нашем мире, не в том ключе. Но заботы больше, чем у любого другого.
То есть так как человек, вот обычный нормальный человек, вот он думает, ему надо сейчас покушать, потом ему надо там спортом заняться, потом музыку послушать, потом с ребенком посидеть. Так вот каббалист думает обо всем мире, так вот?
Ну не о том, чтобы спортом, ребенком покушать, музыку.
Ну а то примерно, о чем он думает? Ну какие мысли?
Он думает о том, как привести все души к единству, к единению, к единой системе, к единой форме. Вот. Но это все его работа, постоянная работа внутри себя.
А как-то это есть какое-то выражение этому?
Внешнее?
Да, внешне.
Нет,
чем это выражается?
Никто, никак. Только остальные каббалисты могут это видеть.
Вот ты затасковал, потом покушал, потом это проехался, вечером пойду на танцы, еще что-то, тоска какая-то возникла. Вообще, что-то нету в этом.
Такого мира, это то, что Творец дал, другого ничего.
Вот вопрос коронный я хочу задать. Алиса из Санкт-Петербурга спрашивает, как правильно понимать, что Творец управляет каждым действием? Это какая-то шизофрения духовная. Я ощущаю, что я делаю все действия, а на самом деле это, оказывается, он делает. Как с этим жить, она спрашивает.
Ой, спокойно живите, Алиса, не волнуйтесь. Все нормально. Вам не надо будет на кого это списывать, все, что вы делаете, делайте.
То есть это раздвоение личности?
Это не раздвоение личности, это все вначале так кажется. На самом деле это постигается в той мере, в которой человек становится подобным Творцу. Тогда у него нет никакой там шизофрении, нет никакого расхождения между тем, это я или Творец. А все получается очень просто. Он соединяет себя с Творцом и видит, как Творец находится во всем его теле. Во всех его желаниях, во всех его намерениях, во всем в этом находится Творец, и Творец управляет им, а он согласен, доволен и желает со своей стороны все свои желания, действия, намерения согласовать с Творцом.
Вот Валя из Ростова тоже запуталась. Она спрашивает, Творец внутри нас или мы внутри Творца? Как тут не запутаться? Как чувствует это каббалист? Как вы это ощущаете?
И так, и так. Где там Валя? Так вот, это вот от...
Вот Валя, ваш машет рукой.
Да. Значит, это не имеет значения, потому что ни один в другом, ни человек в Творце и Творец в человеке. Это обоюдное состояние. Ну, допустим, мы в нем находимся, если хотите, так лучше.
То есть мы находимся внутри закона, отдачи и любви.
Творец
внутри.
Это все существующее, неважно, какие рамки вы ему придадите. Квадратный, кубический, треугольный, шар, неважно что. И мы находимся внутри него. Да.
Костя из Луцка спрашивает, почему в нашем мире люди уважают разум, богатство и силу? Творец не мог создать этот мир, чтобы люди уважали что-то духовное?
Тогда бы мы... Нет, духовное нет. Тогда бы мы... Если бы мы уважали духовное, то мы бы были духовными существами без свободы воли, потому что такими он нас создал, без возможности самим достичь этого состояния. И тогда мы бы назывались ангелы.
Не, ну может духовное хотя бы просто в смысле эгоистическом духовное.
А то что значит так... эгоистическое духовное? Этого я не понимаю.
Когда ты
духовное
хочешь...
эгоистическое это...
Не, имеется в виду духовное, когда ты хочешь Творца ради себя. Духовное такое. То есть использовать.
Духовное это не когда я хочу Творца ради себя. Это не духовное.
Это... Нет, понятно, это не духовное, но это хоть как-то ближе, а то это
Ничего, это не ближе, это еще дальше.
Ну, смотрите, чем сегодня человечество занимается? Как вот Творец продвигает нас к этому?
Человечество занимается...
Спорт, музыка, бизнес. Какая связь?
Животным своим существованием. Находится еще на животном уровне существования. Ну, так что? Постепенно-постепенно придет и дальше.
Вот именно вот это, вот такой должен быть путь к духовному?
Да, конечно.
Только через это?
Только через это, потому что только таким образом человек свободным своим волеизъявлением он освоит духовное состояние. Нельзя никак иначе. Вот ты придешь к этому, и тогда ты убедишься, что только этот путь, он является единственно верным.
Потому что духовно это там, ну, сидеть, могли бы сидеть, медитировать, там чего-то.
Нет,
там,
это не медитировать. Это не медитация в мыслях. Это в желаниях постоянно-постоянно работать над собой, чтобы воспринимать желания чужие как свои. Их работать в них.
А вы скажите, что это за фишка такая? Ощущать желания чужие, как свои. В чем?
Ну вот хочешь вдруг? Ты что-то, да? Угу. Значит, я должен взять твое желание и его наполнить.
Не, почему? Я его не могу понять.
А потому что в таком такое? Случае мы снова воссоединяемся в единую интегральную систему.
Простое, нормальное животное желание, да, и надо наполнить.
Любое желание, конечно. А какая мне разница, какое его желание? Если он этого желает, а я буду это желание наполнять, то я с своей стороны подобен Творцу.
Вы должны знать желание этого ближнего? Я же должен знать.
Я хочу, да, я хочу его ощутить. А он не обязан об этом говорить. То есть я в мере своего намерения сделать добро начинаю ощущать желание других. Я поднимаюсь над собой, то есть перестаю ощущать свои желания и начинаю ощущать желания другого. Я действительно ощущаю его желания, а не свои. Мне не кажется, что он так хочет или не хочет. Я ощущаю в нем его желания. Затем я беру все свои свойства, намерения, возможности. На его желание получаю наполнение от Творца. Потому что у меня есть силы, я уже нахожусь в духовном состоянии. Наполнил я его желание в себе, а затем отделил его от себя и отдал ему.
Ему это кому? Это, вы говорите, про
тому
одного...
человеку, от которого я получил эти желания, чтобы
это
их наполнить.
Специфически какой-то отдельный человек, да?
Конечно, отдельный человек.
То есть Боря, да? Я должен почувствовать его желание. Я не знаю, что он чувствует.
Ну, конечно. Нет, но это не эти желания покушать, поспать, потанцевать, погулять
вот
с ребенком.
Вот я и говорю как раз.
Нет, товарищи, о чем вы говорите?
Вот важно прояснить это.
Да нет, вы что, животное наполнять?
Хорошо, а какие желания? Еще есть у Бори.
Духовные.
Ну хорошо, у Бори есть духовные желания.
Нету у него, он их не чувствует.
Вот тогда еще нету.
Так но я их раскрываю, и я их наполняю. Таким образом, подготавливая его... к духовной миссии.
Тем самым вы создаете эти миры.
А как же мы вдруг появляемся в нашем поколении, и в нашем поколении мы начинаем вдруг ощущать какие-то желания к раскрытию мира, к раскрытию Творца, к постижению. Откуда это в нас?
Вот кто нам эти полости приготовил? Вот эти вот, да, в которых...
Каббалисты. Угу. Каббалисты. И не важно, что их всего там сотни на мир. Они это все сделали.
А есть какие-то упражнения? Хорошо, каббалисты, наверное, ощущают духовные желания ближнего, а не каббалисты, они же не ощущают, те, кто начинает заниматься.
Не ощущают.
Так что они должны делать? Как им продвинуть?
Ничего они ничего не должны делать. Когда начнут ощущать, тогда будут делать, а пока нет. Ты родился у папы с мамой, Они знали, как тебя воспитать. Давали тебе книжки, водили там в кино, еще куда-то, учили чего-то там и так далее. Так вот. А ты что, знал это все? Ничего не знал. Родился бы ты в другом состоянии, в другом обществе, в другое время. Было бы все по-другому.
Понятно. То есть вы говорите о состоянии каббалиста, вы не говорите о... Понятно. Для начинающих.
Прозвучала свобода воли. Юрий из Ялты спрашивает, о какой свободе воли может идти речь с бессознательными рабами собственно управляемого Творцом, собственного эго управляемого Творцом? Или когда я в первый раз открыл книгу Каббалы, с этого момента есть свобода воли?
Нет свободы воли еще с этого момента. Вас только привели в Каббалу. Никакой свободы воли у вас еще нет. Свобода воли начинается только через несколько лет учебы, когда вы начинаете получать возможность воспринять высший мир, высший свет, привлечь его к себе, быть на двух линиях, правой и левой, и ими владеть, ими управлять, как двумя вожжами ведете коня. Вот тогда у вас получается свобода воли. Эта свобода воли выражается в средней части Тиферет, в средней линии. Это пока человек достигает свободы воли, ему надо уже, будучи в Каббале, хорошенько поработать над собой. Несколько лет.
Анна из Варшавы спрашивает, что такое вечное наслаждение, как можно продолжать вечно наслаждаться?
Вечное наслаждение – это значит, когда вы находитесь в состоянии, когда вы можете постоянно возобновлять свои желания за счет связи с другими. И тогда вы постоянно обновляете свое наполнение в этих желаниях и ощущаете вечное наслаждение.
Сергей из Харькова спрашивает, коронный вопрос. Если есть только Творец, и он абсолютное благо, кто и что источник всех страданий и недостатков творения?
Творец, если он источник всего. А как же?
То есть он источник и всех страданий.
А он и заранее говорит, я создал зло. Товарищи, я создал зло. Так даже прощения не просят. Вы от него будете очень мучиться. Много-много тысяч лет. Но зато потом вам будет хорошо.
Как раз Илья из Натани спрашивает. Я как ощущающий наблюдатель могу различить в себе два начала. Ецер ра и ецер тов.
Нет. Откуда же у вас есть ецер тов? Ецер тов, то есть хорошее, доброе желание, его у человека изначально нет. То есть мы делим наши желания на более эгоистические, на менее эгоистические.
Но все-таки вы же говорите, что в каждом человеке есть точка в сердце.
Да, но это же, он же должен начать ее проявлять, он должен начать из нее выращивать, как в чашечке Петри начинают выращивать там бактерии или чего-нибудь. Он должен начать выращивать из этой точки желание отдачи.
То есть ецер тов он выращивает, да, из этой точечки?
Да. Вот эти вот все добрые дела, которые все-таки делают люди. Ну, иногда бывает что такое. И это не называется?
А какие добрые дела делают люди?
Добрые дела, ну, помогают друг другу, спасают, даже жертвуют жизнью и так далее. Ну, в нашем мире имеется. Ну,
на уровне нашего мира Каббала об этом не говорит. Каббала не говорит о тех действиях, которые человек делает из сострадания, из привычки, из того, что его обучали и так далее.
Понятно, что это тот же эгоизм, да. Так, ну, а что говорит Каббала? Что она
подразумевает? Если ты возьмешь человека и бросишь его в лесу, и будет он там расти, он не совершит тебе никакого доброго действия. Если он воспитывается в определенной среде, то она его приучает. Вот эти дела хорошие, вот эти дела плохие и так далее. Она создает в нем определенные инстинкты, определенные установки, и он не может их не выполнять. То есть, когда я не выполняю этой установки, то я чувствую себя плохо. То есть, я это выполняю из эгоистических побуждений.
Да, понятно. А вот что с точки зрения Каббалы?
Вот собака возьмет, подойдет и стащит что-нибудь со стола. Да? Вот будет лежать перед Сенькой кусок колбасы, она его схватит и съест. А я не могу этого сделать, даже мне, если захочется. Потому что у меня существует чувство стыда, собственно, достоинства, меня так обучали и так далее. То есть мне дали наводки эгоистические, которые я приступить не могу. Вот. Но это эгоизм. Мы можем называть это хорошим поведением, воспитанием и так далее, благими порывами. Какие порывы, какие что? Только лишь Это ничего другого, как наш эгоизм. Только он получил определенные рамки, и поэтому вне рамок чувствует себя плохо. И поэтому выполняет.
То есть этика, да? Какие-то социальные установки?
Конечно. И не более того, поэтому мы не относимся ни к этике, ни к мусар. Есть такая методика мусар. Мы не относимся к этому как к исправлению.
Хорошо, а что такое в Каббале? Хорошее действие, хорошее желание вот это.
Хорошее действие – это которое я осуществляю при моем свободном выборе в свойстве отдачи. Вот, в намерении вот, отдавать.
Максим?
Да, вот Максим из Николаева, он пишет так: есть такая рекомендация, выбери добро. Мне уже 56 лет, много прошел. Но интересно ваше мнение, что такое добро, как его выбрать и что такое зло?
Добро – это то, что я делаю выше своего эгоизма. Это значит, это я должен получить свет свыше, подняться выше своего эгоизма и сделать действие, которое против него. Если я такого света свыше не получаю, я выше эгоизма подняться не могу, и я в итоге не могу сделать никакого действия добра.
То есть у меня выбор должен быть, да? Чаша весов как бы должна быть.
Это тогда, когда я получаю контакт с высшим светом. Это называется свет, возвращающий к источнику. А если у меня этого нет? То есть для этого я должен быть в группе. Я должен соединиться с ними через центр группы. Попросить этот высший свет. Получить его, и тогда я могу действовать.
Ну, это скажите мне, пожалуйста, вот если будет этот контакт, почему я не выберу добро? Я выберу добро, у меня контакт.
Да, но ты пошел на него добровольно. Ты приложил силы, чтобы быть в группе. В мере твоих сил, усилий, ты получил возможность отдавать.
То есть, скажем так, резюме, без раскрытия Творца человек не может сделать доброго действия. То, которое мы подразумеваем.
Никак. Да. Раскрытие Творца или света, назови как хочешь. Потому что свет – это свойство отдачи, и оно дается человеку еще до того, как он начинает раскрывать Творца. Раскрывать Творца – это уже раскрывать систему. Это уже 10 сферот, которые понятны человеку, и в них раскрывается авая.
Вот Александр Зумани спрашивает, от чего зависит мощность жизненной силы человека?
Животный?
Ну, может быть, он...
Ну, я же не знаю, вы говорите.
Ну, давайте и животное, и духовное. Вот что? Мощность жизненной силы.
Мощность жизненной силы человека духовной зависит только от высшего света. Мощность жизненной силы...
Материальной.
Материальной, она тоже зависит от высшего света. Тоже. Но между ними существует определенная корреляция.
Вот вы часто говорите, что то, что человек говорит, я устал, я уставший, вы часто говорите, усталости нет. Вот что это за фраза такая?
Усталости нет, потому что это зависит от влияния света на тебя. То есть...
То есть мощность этой жизненной силы только зависит от влияния.
Да, она может быть абсолютно бесконечной как бы. Вот. Просто так сделано, что мы должны чередовать... действия бодрствования со сном и так далее, но это не имеет отношения к усталости организма.
Наталья спрашивает, если каббалисты раскрыли Творца, значит, они творцы? Может, и я творец, только недоразвитый?
В той мере, в которой мы подобны Творцу, мы становимся как он. Да. А вообще, насчет того же, что бодрствование, сон и так далее, это просто... Спускаются на нас определенные сигналы, которые заставляют нас спать, которые заставляют нас уставать, которые заставляют нас бодрствовать и так далее. Это не потому, что тело, оно такое, что оно в этом нуждается.
А тело может существовать в бодрствовании постоянно?
Не имеет значения, да. Это просто потому, что таким образом устроены над нами законы природы. Это исходит из высших сфер.
Лилия из Ужгорода спрашивает, каббалист является обладателем свойств 9 высших сферот?
Конечно, в нем все 10 сферот существуют. Верхняя – Творец, Кетер, нижняя – Малхут, это он сам. А далее остальные 8 сферот – связь между ним и Творцом.
Кетер тоже к нему относится, да?
Кетер – это наивысшее, но там он постигает Творца, да.
Вот Алекс из Белгорода спрашивает, в какой сфере находится духовный интеллект Создателя Творца?
В Кетер, если можно так сказать, не знаю, духовный интеллект Создателя –
А нет такого понятия, что у Творца есть интеллект?
Интеллект?
Ну, разум. Разум, скажем.
Это все в человеке. Ведь мы не говорим о Творце самом. Мы говорим «буре», «боуре», то есть «приди и увидь». Ты его постигаешь в той мере, в которой ты его постигаешь в своих ощущениях, так ты о нем говоришь. Но это в твоих ощущениях. А то, что он сам по себе, до того, как ты его постиг и ограничил своими ощущениями, мы этого не знаем.
Ну, вот люди, допустим, смотрят на то, что природа или творец, высший разум сотворил. И они приходят к такому выводу, что да, наверное, это высшая сила разумная, потому что она нас создала, потому что это неправильно, ну, так?
Нет, это детство.
Ну, мы там входим в клетки, видим, как все устроено, эти гены внутри. Ну, и видим, что это огромный разум какой-то создан.
Ну, хорошо, допустим, но прилетели к нам эти самые, как их называют?
Инопланетяне.
Инопланетяне.
То есть из-за этого я не могу сказать, что творец он разумный. Из-за таких вот исследований, просто внешних исследований природы, то, что я вижу.
Ты можешь сказать, что он разумный, что он умный, ну так что? Конечно, если в природе все создано таким разумным образом, значит и внутренняя сила природы, она разумная. Ну так что?
Ну, для каббалиста это не доказательство.
То есть нет. Доказательство – это постижение. Постижение – это не раскрытие на уровне нашего мира в наших эгоистических, односторонних желаниях, свойствах.
Вот Миша Ганеев из Санкт-Петербурга, просто вот мой большой друг, он еще юный, он спрашивает, коронный вопрос, кто сделал Творца, он спрашивает.
Творец сделан человеком.
О, видите?
Да. Потому что Творец называется Бо-Уре, в той мере, в которой я исправляю свои келим, то, что я в них постигаю, называется Творцом. То есть это постижение Творца зависит от моих деяний. Значит, я делаю Творца.
Надо статью написать.
Вот это, конечно.
Нас убьют за такие.
Основные наезды на нас за такие.
Важно, пускай наезжают, авось поумнеют.
Вот такой вопрос, Женя.
Это верно, вы понимаете ведь?
Объясните еще раз.
В моем ощущении, то есть, только там.
Я делаю определенные кли, или маленькое, или большое, на разных уровнях, и в него входит высший свет. Так? Так вот, свет, который в него входит, его наполняет вместе с кли, так? Вот это называется творец. Это значит ют, кей, вав, кей, наполненный светом Наранхай. Вот это все называется творец.
И творец и для маленького сосуда.
Кто создал это кли? Я его сделал своими усилиями. Поэтому и творец называется Боре. Боре. Приди, это Бо, и увидь, это Ре. Кто сделал это? Кто пришел к этому? Я. Кто увидел, ощутил? Я. Так кто такой творец? Это тот, которого сделал я.
Да, но всегда надо добавить, что есть еще Ацмуто. Так, на
всякий
случай.
Это ты добавляй. А я специально для затравки говорю, творца делаю я.
Нет, чтобы проблем
не было. И это верно. А они пускай брыжут слюной, но зато из этого лучше потом поймут.
Не, ну есть же Шацмуто, который создал этого творца, который постигает Бога.
Сила, которая существует выше нас, которая сотворяет нас и дает нам возможность постичь ее, это Ацмуто. Это он сам по себе.
Это и называется высший разум?
Это мы не можем говорить даже о разуме там. Это просто он.
Татьяна из России спрашивает, как узнать, какой категории душ принадлежит человек?
Это когда он постигает, то он узнает.
Вот Александру очень важно.
Но человек, даже если его тянет вперед, если он не может без этого, если он понимает, что другого у него в мире ничего нет, только постижение Творца и своего места в мироздании, то значит уже все в порядке с его душой.
Вот по этому поводу как раз точно Александр спрашивает, чтобы достичь духовного, надо отказаться от материальных целей.
А какие материальные цели? Живи спокойно и все. Мы и так видим, куда катится мир. Человек должен обеспечивать себя нормальным, прожиточным, что называется, нормальным существованием, а все остальное, конечно, уделять духовному. А для чего еще стоит тратить жизнь?
Женя с Украины.
Хотя будет его, конечно, таскать по всяким таким завлекаловкам. Кен, да.
Спрашивает Женя с Украины. Что в духовном мире привело к созданию материи 14 миллиардов лет назад? И почему наблюдатели этой материи, способные постичь духовный мир, появились относительно недавно?
Это развитие. Это постепенное развитие, нисхождение высших сил до уровня материализации их, и затем в материальном мире, пока они проходят свои состояния, начиная от первой вспышки света и до нашего состояния, и далее, когда мы снова восходим, сейчас уже находимся в восхождении в высший мир.
Вот доказывает, что очень...
По трём линиям.
Вот доказывают, что внимательно ребята слушают нас. Вячеслав из Санжейка спрашивает, если Творца не существует, в том смысле, как его трактуют религии, и мы его создаем...
То есть он не существует вне нашего сознания.
Вот да. И мы его создаем, то к какому Творцу мы обращаем наши молитвы?
К которому ты создаешь, к которому ты обращаешься.
То есть вопрос законный, да?
Конечно.
Вот, кстати, если уже мы про молитвы, тоже интересно в Кабале. Говорят, что если ты молишься не о том, о чем надо, то ты себе приносишь вред.
Да.
А как?
Ну как это так, значит, ты о чего ты просишь?
Себе чего-нибудь.
Ну, так если себе, то, конечно, только этим вредишь.
То есть действительно вредишь себе, то есть
вредишь,
даже
потому
на материальном
уровне. Ты просишь эгоистического наполнения. Ты вредишь. Но это, с другой стороны, тебя подправляют, тебе...
Ступени развития.
Ну да, это как ребенок, который прощается это все.
Джалаль спрашивает из Баку. Если для постижения высших сил требуется группа, книга и учитель, то как Авраам достиг этого один без посторонней помощи?
В те первые годы или тысячелетия, столетия даже, от Адама и до Муше... постигали все совсем в другом виде. Там были особые, очень светлые души. Это души, которые называются Хабад. Да, первые 2000 лет. Потом вторые 2000 лет. Это уже более такие
грубленные.
И грубые души. Так называемые Хагад. И это уже... Египет, поколение пустыни, храм первый и второй. И мы находимся с вами в конце последнего 2000-летия, когда самые низкие души спускаются в наш мир.
Вот расширяя географию, Джасон из Техаса спрашивает, большой взрыв как-то связан со входом первого человека в духовное?
Нет.
Нет.
Большой взрыв – это просто возникновение материи на уровне нашего мира. Мы уже скоро заканчиваем.
Да,
но у нас сегодня все в сплошном режиме блиц, поэтому у нас…
Может быть, скажем пару слов про конгресс?
Который будет.
Да.
24 по 26 марта, буквально через две недели, пройдет конгресс в Киеве. Все представители Восточной Европы, соседних стран и, конечно же, прежде всего Украины приглашаются. На всех наших ресурсах вы можете увидеть рекламу.
Вот даже мы видели, группа Львова там сидит впервые, я, честно говоря, их вижу на экранах.
Это международный конгресс, там больше около 30 стран приезжают.
Да,
уже сегодня. Из Израиля делегация около 100 человек, то есть огромная делегация.
Так что мы приглашаем туда всех. Я очень рад буду встретиться с нашими учениками, товарищами из этих районов, близких к Украине, вокруг нее, из-за нее. Можете приезжать и, пожалуйста, заказывайте себе места и билеты. Я буду очень рад этому. Вы не представляете, насколько вы сможете получить духовный толчок, толчок в духовном развитии от того, что будете присутствовать на этом конгрессе. Мы там отработаем основные элементы объединения, без которых вы не сможете начать ощущать высший мир. Так что не пренебрегайте этой возможностью.
Действительно, есть множество людей, которые учатся в одиночку, которые напрямую не связаны
особенно
с группой.
Особенно для таких, да. Особенно для таких. Обязательно. Сделайте все возможное, чтобы быть на конгрессе и ощутить то, что дает нам объединение практически. И тогда вы увидите, что, в общем, это довольно просто, это близко к нам, только надо ввести себя в это состояние.
Вот Сергей как раз по этому поводу спрашивает. Перейти границу в высший мир можно спонтанно?
Да, можно спонтанно. Вы можете оказаться на конгрессе и с головой так нырнуть туда и оказаться в высшем мире. Это, знаешь, как спелеологи, которые ныряют в пещеру. Он ныряет, он не знает, где он выплывет. и там где-то выплывает, так вот совсем в другом мире.
Может, еще Станислав из Стокгольма, с чем чаще всего связана задержка в развитии духовного человека?
Задержка в духовном развитии только от его лени. Лени, невнимательности, пренебрежения к тем состояниям, которые мы должны пройти.
То есть, может быть, вот такое решение принимаешь и вперед.
Да? И все, вперед. Мы встретимся с вами на конгрессе, ну и на следующей неделе тоже. Но до встречи на конгрессе. До свидания. Будьте здоровы.
Счастливо.